Я проверяла сюда.
Хорошо. Значит, сегодня 14-е занятие из цикла. Сказал Раби Йоханан, после того, как он кончал изучать Сейфер Иов. Сожжение молитвы, он кончил изучать Сейфер Иов и после этого сказал следующие слова. Сойф одом лумовес, конец человека на смерть, конец животного шхита, когда животное убивают кошерным способом. Хакол, и все к смерти они стоят. Счастлив тот, который, человек, который годол бы Тойра, большой в Торе, и трудится в Торе, и делает нахас рух, то есть он хорош для своего создателя, и он большой, имеет шейм тоев, хорошее имя, винифтер бы шейм тоев и умирает с этим большим именем, с хорошим именем. И про него сказал, про такого человека Шлома Хамелах, своей хохме, своей мудрости, и цитируется пасук из Келат, тоев шейм, Мишемен Тоев, хорошо имя, более чем масло хорошее, и день смерти лучше дня рождения. Значит, ну давайте разбирать от начала, и так к концу и пойдем. Первое, Раби Йоханан говорит о том, что конец человека, смерть, конец животного, шхита, и все они стоят к смерти. Поэтому по этому стану есть три вопроса. Первое, но он сказал очередную вещь, все это знают. С Америкой он явно не открыл. Дальше, по какой-то причине он сравнивает, проводит параллель между человеком и животным. Что он имеет при этом в виду? И третий вопрос – это то, что после того, как он уже сказал про смерть, снова возвращается, говорит, все идет к смерти. Получается повторение того, что было. Три вопроса. Читаризм дает такое объяснение в своей книге про Гилгулим, перерождение. Он пишет разные варианты прихода души в мир. Вариантов крайне много. И вот один из них он рисует такой. Опираясь вот на эту гемору. Бывает две судьбы у человека. Одна нормальная, он человек. А другая бывает, что он в результате жизни, которую вел, попал в следующем рождении в животное. Разные есть варианты. Может в живую природу попасть, в неживую природу, в животное, в нееврея может попасть. Разные совершенно варианты. Рассматривать такой вариант, когда попало животное. Зачем попало животное? В чем идея? Он там проходит свой тикун исправления. Значит, у него разума там никакого выбора уже нет, когда он животным находится. А мицвот он, естественно, там выполнять не может. В чем тикун? Ну, есть один способ исправления – это исурим. Тяжелая жизнь. Для человеческой души быть в теле животного – это, по-видимому, крайне тяжело. Вот он туда попал, прошел свой тикун, дальше шхита, его убивают нормальным образом, и все, следующее рождение снова идет в человека. Ему дается вот возможность прожить снова как человеку. Вот Алина так и объясняет. Первое начало, конец человека, смерти, конец животного, шхита. Это две судьбы у души человека. Одна человеческая. А другая, вот, когда она идет вот по такому сценарию, когда она находится, человеческая душа, внутри животного. Но потом, когда это пройдет, наступает следующий виток. И тот, который был животным, он уже становится как человек. Все идут в конечном счете, как бы ты ни шел, с какого конца, человеческим путем, в камень, там, в растение, в животное, хакоу, все идут к смерти. В конце концов будет человек, который умрет нормальным способом, нормальным образом. Так Резо объясняет эту проблему, зачем здесь говорится про животное, про человека и повторение потом. Ну, значит, объяснение веское. С другой стороны, оно, конечно, не связано с тем, что дальше Раби Йохан говорит. Причем тут Тойра, причем тут Шейм Тойв хорошие и так далее. Абсолютно никак не связано. Это один из примеров, когда Аризал дает объяснение, но не объясняет Гемору. Он использует Гемору для, как, так сказать, источник для своей идеи. Он видит в Геморе вот эту намеченную линию, животное, человек, снова все к человеку. Он говорит, о, это вот подтверждение того, что я вас учу, когда я, значит, говорю о перерождениях. Но это не объяснение Гемора, он прекрасно понимает, по-видимому. Ну, а мы изучаем Гемору. Значит, в чем здесь объяснение? Что Раби Йохан имеет в виду? Начинается с того, что вот конец человека и конец животного. Сравнение человека и животного. Вот параметр сравнения. Какое отношение животное имеет к Торе потом, к найти благоволение, так сказать, расположение у Всевышнего? Ну, никакого. А должно быть связано. Значит, объяснение такое можем дать. Когда говорится про животное, имеется в виду животная душа человека. Когда говорится про человека, имеется в виду человеческая душа человека. У человека есть животная душа, и его нормальная человеческая душа. Они вместе существуют в теле. Вот Раби Йохан говорит, что и первое, и второе, они идут к смерти. Но если это животное не животное, а животная душа, тогда ясно, что все последующее потом имеет отношение к животной душе тоже. Они работают как бы вместе, у каждого своя функция, но это относится к ним. Это вот так можно справиться с проблемой животное и человек здесь. Дальше говорится про шхиту. Зарезать кошерным образом. Говорится про кошерного человека. Он кончает, он умирает, но, так сказать, его смерть – это не как у животного, а человеческая, значит, его животная душа достойно умирает. Теперь, что значит конец смерти? Ну, говоришь, что это понятно. Действительно понятно, зачем Раби Йохан про это говорит. Он обращает внимание, да, ты это знаешь, но это теоретическое знание, которое каждый имеет. Но это не есть ориентир жизни. Ориентиры жизни совсем другие. Кто думает, что вот он умрет. Он знает про это. Но ясно, что на этом не концентрируется. Он концентрируется на том, вот какие у него ориентиры в этой жизни есть. У одного одно, другое, у третьего и первое, второе. У каждого свое. Раби Йохан говорит, ты знаешь что? Вот это тоже ориентир. Разве нет? Восприми это не как факт известный, который в твоей жизни никакой роли не играет абсолютно, а как ориентир жизни, что умрешь в конце. Значит, для чего он это говорит? Чтобы получить на один ориентир больше, что ли? Дело в том, что этот ориентир, если его воспринять как ориентир, как веское утверждение, как веский факт, а не теорию, которая будет, он будет влиять на остальные. Как влиять? Ну, человек может подумать, значит, ну в чем мой ориентир, что мне, так сказать, важно, на что устремлена моя душа, вот на это и на это. О, появилось еще одно. Конец, все это уйдет, кончится. Вот это понимание того, что все, что, чем человек занят, оно кончится, оно должно принести корректировку. И то, что было важным, степень важности снизится. Важное перестанет быть важным. Это смысл этого ориентира. Чтобы важное превратить в неважное. Это практическая вещь. Это не хасушон, это не философия. Вот, я настолько далек от философии, как вот Земля от Сатурна, или от Юпитера, или еще от чего-то. Никакой философии. Это Тойра. Вот за конкретный ориентир, который минимизирует и важное превращает в неважное. Что человеку важно? Вот мне надо узнать еще это. Прочесть то, поехать туда-то, посмотреть. посмотрел, прочел, узнал. Дальше что? Ты сегодня поел и завтра поешь, а дальше что? Еда, она питает тело. Вот эти все узнавания, постижения, как бы, что они питают? Они питают душу, наполняют ее такой пищей. И что? И что с этого? Ну, наполнил, дальше что? Можно остановиться на этом, я живу, я наполняю душу. Что еще нужно? Ничего больше не нужно. В конце умру, ну так умру. Но для Раби Йохана вот это все-таки будет изменением. Есть две разные позиции жизненные. Одна, я, так сказать, вот живу тем, что меня наполняет, и радуюсь этому, или там полно огорчений, конечно, в жизни, все перемешано. Но живу своей полной, так сказать, человеческой жизнью. Другая позиция, если это смерть, ее надо иметь в виду. Значит, и что? Значит, надо иметь в виду. И что из этого будет? Что важно тогда? Если важное превращается в неважное, что важное? Что остается важным? Ментальный вопрос. Значит, у человека сейчас наверняка, у многих слушателей есть свои идеи, что важно. Что люди образованные, много прочли, много слышали, на лекции всякие ходили. Давайте забудем про наши знания, что нам кажется вот как бы важным и не сиюминутным. Не просто наполняет душу, а действительно важно. И прочтем, что в Геморе сказано. Посмотрим на это непредвзято. Давайте смотреть, что. Следующее утверждение Раби Йохана, после того, как он сказал, что соев, конец, это смерть, он говорит, и гакол, и все, к смерти стоит, омдим, стоит к смерти. Стоит к смерти, это значит, вот, направлено на это, цель. Цель, чтобы умереть. Вот что он сказал. Звучит крайне странно. Человек живет для чего? Чтобы умереть. Вот для чего он живет. Чтобы умереть. Что здесь имеется в виду? Значит, очевидно, не сам процесс смерти. Что про него уже было сказано до этого. Конец смерти, он про это уже сказал. Не сам момент смерти стоит, а тем, что вызвано смертью. Вот жизнь, она имеет смысл в том смысле, чтобы это вот действительно важно, исходя из смерти. Стоит для смерти. Что будет после смерти? Что-то будет. Что-то будет. И вот для того, что будет, дан вот этот проход. Это жизнь, это коридор. Коридор, через который можно пройти в комнату. И он говорит, что вот смысл этого коридора в той комнате, которая будет. Потому что этот коридор стоит для той комнаты. Здесь есть некоторая проблема. Звучит вроде все хорошо, но есть проблема. Большая проблема. Что Раби Йохан предлагает? Он предлагает, вот когда ты живешь в этом коридоре, живи той комнатой, будущим. Это странная позиция, так сказать. Человек живет, ну хорошо, вот он, так сказать, кончил школу, дальше 5 лет института. Работает в поте лица, там, если еще престижное что-то, так еще больше работает. Махает на свою жизнь, лишь бы вот достичь этой цели. Значит, если в физическом мире такое еще допустимо, в духовном мире это просто бессмыслица полная. Жертвовать настоящим ради будущего. Человек теряет настоящее. Но нет настоящего. Он живет в будущем. Он живет, скорее бы я кончил же эту школу, освободился от школы. Ладно, надоел на институт, я хочу на работу. И так далее. Он все что-то хочет. А то, что у него есть, у него не существует. Что он все время хочет. И вот так это сердце, и голова, и усилия, все в будущем, чтобы достигнуть чего-то. А настоящего нет. Нельзя как бы в духовном мире жить в будущем. Идешь через коридор этот. Если ты не идешь, ты никуда и не придешь. А Раби Йохан говорит, вот так, пожалуйста, живешь ради смерти. Что надо в этом разобраться, чтобы не было этого противоречия в каком случае. Значит, что будет после смерти? То есть, в чем смысл этой комнаты, в которую человек приходит? Смерть мы знаем, что это вот душа и тело расходятся в разные места. Тело вниз, завидовать ему нельзя, а душа, ну, в то место, в которое, так сказать, она идет. Предположим, это хороший вариант, что мы говорим про шхиту, про кошерную жизнь. Она идет в хорошее место. Значит, вот после смерти наступает душа вне тела. Смотрим на коридор. О, тут тоже существует душа, просто она в теле. Рабби Йохан говорит, ориентир на будущее, на то, что будет после смерти в этом мире, что будет после смерти душа, в чистом виде. Без всяких загрязнений, в чистом виде будет душа. Твой этот настоящий мир – это прихожая, проход вот к тому. Ради этого. Ты идешь ради того, чтобы получить вот чистую душу. Когда у тебя здесь есть, тебе не надо уходить от настоящего. Просто в той форме, в которой она существует внутри тела, надо ее, так сказать, выявить. Вот ее, когда ты ее выявляешь, тогда ты и живешь ради смерти. Смерть – это есть душа. Вот его идея. То есть нет того, что ты как бы жертвуешь чем-то. Наоборот, в настоящем отыскиваешь то, что будет после настоящего. Что душа. Так. Это вот начало. Дальше вот все слова «счастлив», «человек в Торе» и так далее. Это все будет как-то связано с этой шапкой, с этим началом. Я слышу, одно связано с другим. Вот наша задача проследить, в чем эта связь. С чего Рабби Йохан начинает? «Ашрей счастлив ми шекодил бе Тойра». Человек, который, тот, который очень большой в Торе. Он начинает со слова «ашрей» – «счастлив». Значит, счастлив, как это связано с предыдущим Тора. Значит, надо понять, что такое счастье. Что такое счастье? Ну, мы уже живем не первый год на Земле, на этой самой. Надо подумать, что такое вообще счастье. О, родился ребенок. Человек счастлив. Внук тоже счастлив. Сколько длится это счастье? Какое-то время. Как правило, непродолжительное. Что такое счастье? Это когда человек доволен и, ну, очень доволен. Высокая степень довольства – это счастье, как бы. Что такое концепция, она никак не связана вот с нашими рассуждениями про душу, про смерть, вот теми вещами, в сути, никак. Тогда что такое счастье? Это интересный вопрос. Как узнать? Ну, надо посмотреть в источник, первоисточник, в Тору. Либо ходить по псуким, либо по вот тем, что вот умные люди говорили. Либо можно просто посмотреть на слово, что это слово из себя представляет. Буквы какие там. Что это же слово не из русского, не из английского, не из татарского. Это иврит. Адам на нем говорил, первый человек, язык Тойры. Что слово «ашрей» значит «счастлив»? Те же самые буквы дают, забудем про «ют» пока. Те же самые буквы дают слово «роуш» – «голова». Если буквы те же самые, значит, происхождение счастья и происхождение головы, они имеют общий корень там наверху, поэтому и буквы одинаковые. Буквы отражают творение. Буквы одинаковые, значит, есть там наверху внутренняя связь между двумя вещами. Что такое счастье, мы не знаем, но голова-то мы точно знаем, что такое. Это у каждого есть. Я не говорю о том, что в голове, но голова присутствует, есть плечи, есть голова. Значит, голова, она расположена выше, чем все остальные органы тела. Вот здесь концепция высоты появляется. Если физически посмотрим. Разум, мозг, он в голове. Что такое разум? Это вот свойство человека абстрагироваться от материального. Я сейчас могу, вот мы про что сейчас говорим, про то, что Рабби Йохан сказал много веков назад. Я могу про Китай начать думать или еще про что-то. Разум – это абстракция, которая не связана, может быть, не связана материей. Разум, мы можем уходить даже к Всевышнему туда. Опять, разум – это вот высота, уход от материи. Дальше я проходил, значит, в школе, что есть нашама, рух и нефеш, три уровня души. Нашама – самый высокий уровень души, это в голове, в мозгу. В общем, с какого конца не подойти, но голова – это то, что вот присоединяет как бы человека к небесам. И, собственно, как человек приближен к Творцу, к Шамаям? Через нашама, через душу. Значит, душа – это вот этот момент, есть присоединение. Там, где есть присоединение, там вот есть двойкут. Двойкут – это соединение, как бы. И вот мы видим, что слово «ашрей» – «счастлив» и «глава» – те же самые буквы. И в главе мы видим эту концепцию соединения с небесами. Там еще есть буква «Юд» на конце. Но «Юд» у нас, так сказать, в Кабуле сказано, что «Юд» – это первая буква в имени «Юд-Кей» «Вов-Кей». Это как бы высокий-высокий корень. Как бы хохма оттуда идет, свет. Даже сама форма буквы «Юд» – это как точка. У нее нет никаких, так сказать, форм. Это точка, то есть источник света, как солнце. И вот этот источник света, и дальше это голова, Юд и Роиш. Вот и получается эта концепция счастья. Присоединение двикут к источнику света, к небесам, то есть к Всевышнему. Это счастье. Вот мы поняли слово, что это означает. Дальше мы можем изучать разные псуким, которые подтвердят эту идею. Значит, ну это счастье, которое человек имеет вот таким образом, если он достиг этого двикут, в какой-то степени, оно не будет сиюминутным. Почему? Потому что эта вещь, она существует объективно. Душа связана с небесами. Дальше, естественно, что человек живет в этом мире, и постоянно он как бы не будет счастлив. Что есть этот мир, который не очень похож на тот высокий. С другой стороны, можно сказать, что он будет постоянно счастлив. Почему? Потому что это соединение, подсоединение кверху, оно на втором плане постоянно присутствует. Оно оказывает влияние на все остальное. Что душа подключена к высокому, душа связана с этим миром, значит, вот это подсоединение, оно будет проявляться в этом мире тоже. Поэтому вот это ощущение, это будет счастье, этот, что ли, вкус счастья, он будет постоянно, он никуда не уйдет. И это как раз то счастье, о чем говорилось до этого, о чем Раби Йохан до этого говорил. Про смерть, про душу. Смерть – это появление души. А душа в чистом виде, освободившись от тела, это и есть вот двикут с Хакодыш Боруху. Мешает тело здесь, не будет его, вот и будет этот двикут. Это и есть счастье. И вот что получается. Раби Йохан сказал, дал нам эту идею про смерть, подвел нас с этой идеей к душе, и дальше сразу произносит слово «ашрей» – «счастье». Вот расшифровка. У нас вопрос, а как прийти к этому здесь счастье? Концепция счастья. Должен быть счастлив в этом мире. Как? Вот дальше пойдет объяснение, через что достигается счастье. Но это вот плавное развитие мысли. Значит, первое, с чего начинает счастлив тот, который большой в Торе. Тут есть еще один нюанс, который я не хочу пропускать. Тут сказано «ашрей ми», «который». «Ми» – это специальное слово, оно у нас уже много раз встречалось. Это гематрия 50, это 50 ворот бины, это восьмой уровень. Это вот, значит, иметь душу, которая в этом мире в каком-то смысле свободна от тела, это значит иметь какую-то связь с этим восьмым миром, уровнем. Поэтому сказано «ашрей ми». Он мог сказать «ашрей одам» или как-то по-другому «ашрей иш», «счастлив человек» и все. Здесь есть одна гирса «одам», один текст «одам», другой «ми». Ну, оба из них как бы ориентируют туда наверх. Так вот, большой в Торе, это уже первое конкретное, что появляется, большой в Торе. Что значит большой в Торе? По простому пониманию, большой в Торе – это большой специалист в Торе. Он знает много, разбирается хорошо, понимает хорошо. Это человек большой в Торе. Это людское понимание того, что значит большой в Торе. Но людское понимание, то, к чему мы привыкли, не всегда совпадает с истинным пониманием понятие. Что такое большой в плане духовном? Не в плане того, как мы это понимаем, а действительно в духовном пространстве. Что значит быть большим? Было сказано Аврааму Авину: «Лех лехо», пойди для себя, для своей пользы. И дальше было сказано: «Я тебя сделаю легою гадол», народом большим. Вот появляется слово «народ большой». Потомки Авраама – это большой народ. Что значит большой? Это не многочисленный. Значит, народ Амисраэля есть самый большой в мире по населению. Тогда в каком смысле это большой? Дальше про это сразу сказано: «Я тебя благословлю, дам тебе браху, и ты станешь брахой». Человек большой связан с браха, благословением. Оно с Хашамаем идет, с неба. Ты будешь таким, который сможет принять браху от меня. Ты будешь связан с небом. Вот это понятие большое. Духовно большой – тот, который дотянулся до неба. Вот такой народ. Другие народы, у каждого там свой малах, свой сар, ангел. Это их высота. А мы Исраэль? Ну, тут трудно измерить высоту. Видите, она неизмерима. А вина же Бешамаем. А он не имеет меры. Значит, это понятие Гадоль. Духовная высота. Адам. Адам пришел. Первый человек. Он был очень высоким, говорит Мидраш. Он головой был до неба. Вот опять головой до неба. Голова – это вот, мы говорили, душа. Там она. И он душой дотягивался до неба. То есть его движения души создавали исправление там тикуним в небесах. Это большой. До неба. Значит, здесь Раби Йохан говорит: большой в Торе. Большой в Торе. Значит, его Тора позволяет ему соединиться с небом. Вот понятие большой. Не большой специалист, а то, что его вот изучение Тора, оно, так сказать, имеет выход туда, наверх. Он большой в Торе. Через Тору он стал большим. Вот что Раби Йохан имеет в виду. И такой человек счастлив. Почему? А мы знаем, что такое концепция счастья. Это есть концепция двихуд с небом, Шамаем. Пожалуйста, вот он первый говорит, где ключ к этому двихуд, что твоя Тора шла в том направлении и при случае достигла того места. Тогда ты будешь счастлив в этой Торе. Это вот, значит, первое. Дальше он говорит, и он добавляет к этому Амло Бетойра. И он имеет, значит, труд в этой Торе. Не просто связан с большой Торе, но еще трудится. Не просто трудится, а упорно трудится. Сейчас будет такая цепь добавлений, и каждое добавление должно прибавить к тому, что было что-то. Первую ступень мы получили большой Торе, мы узнали, что это такое. Что здесь добавляется, когда он трудится упорно в Торе? Должно быть что-то добавлено, что добавляется к этому двикут, к этому счастью. Два момента здесь. Первый момент. Ну, так сказать, большой в Торе соединение с небом, это двикут. Ясно, что здесь есть разные уровни. Человек высок духовно, можно быть еще выше. А можно еще быть выше. Здесь есть добавление. А именно, если человек упорно трудится, подразумевается, что он постоянно трудится, тогда у него не происходит распыления как бы на этот мир. И вся сила, весь его коих внутренней души уходит вот на это. Ясно, что он достигнет большего результата. Он больше счастлив будет. Что коих его сила соединения через Тору с неба, она увеличивается от этого. Что он ничем другим не занимается, только этим. Но это завидная судьба, надо сказать. Но не только это. Есть гораздо больше. Не просто, что он как бы не распыляется, его сила не уходит на другое, концентрация в одну точку идет. Не только в этом дело. Если он большой в Торе, как здесь говорится, тогда из его изучения Торы дает интересные результаты. У него появляется своего рода хидушим. Он открывает определенные вещи в Торе. Постижения происходят. И вот эти постижения его, они добавление к этому двикут. Почему? Вот представить, может, себе такой вот человек есть. Он имеет украшение. Он на себя делает украшение. Он одел другое украшение на себя, третье и так далее. Он уже вся голова его в украшениях, руки в украшениях, тело, он превращается в человека из украшений. Вот эти вещи, которые человек постигает в Торе, такой человек, который, так сказать, счастлив, имеет связь с верхом, эти вещи, которые он изучает, они у него сплошные, тут, ну как сплошные, очень часто возникают украшения. И в чем смысл этих украшений? Сказано, это пасук в Деворим, он так говорит, «Зоос хатойра, Адам, и ямот беохэ». Это Тойра, человек, который умрет в шатре. Пасук говорит, это Тойра. Я смотрю, ну что ж такое Тора, очень интересное начало. И что следует? Адам, человек. Это когда мы делаем драш, независимо от конкретного содержания предложения, а просто вот смотрим на слова. Если Хумаш поставил Тойра и Адам рядом, и сказал перед вот это Тойра, зовет Тойра, и сразу вслед за этим Адам, значит, вот это то. Тора – это человек. Тора – это не человек, но у человека есть корень наверху. И у Торы есть корень наверху. Вот там наверху это один и тот же корень. Это две стороны одного и того же корня. Это Хумаш и говорит. Тора – это человек. Если так, тогда те украшения, которые получаются за счет Торы, они приходятся на человека. Это его украшение. Это его украшает. Чем украшает изнутри? И украшает тот канал, который соединяет его с небом. Делает этот двикут. Счастье, оно увеличивается от этого. Почему? Потому что вот эти украшения, которые получают результат этого упорного труда, они как раз и есть соединение с тем верхом. Двикут усиливается. Это гораздо больше, чем просто занятость постоянная. Что это как бы ты изолирован от этого внешнего мира. Прекрасно. Можешь концентрироваться. А вот это второй аспект, это же по существу, изнутри. Этот труд, он, так сказать, начинает производить украшения в тебе. Ты становишься украшенным изнутри. И все эти украшения, они вот делают счастливым. Почему? Что это в тот канал идет? Что человек – это Тойра. Так, дальше. Дальше говорится следующая ступень. Нахас рух льёцроу. Значит, человек находит благоволение, нахас рух, то есть Всевышний доволен им. Что здесь добавляется? Всевышний тобой доволен. Значит, есть вот изучение такой Торы, есть вот эта связь, о чем шла речь раньше, что добавляется, человек как-то, он существует в творении. Вопрос, реализовалась ли его Тора в творении или нет. В какой степени реализовалась? Ну, понятно, что если он на таком уровне, как было сказано раньше, то каким образом точно реализовалось? Вопрос о степени. Так вот здесь говорится. Можно остаться без вот этого шага. То есть ты счастлив в своей Торе, но это не значит, что нашел нас нахас руху Всевышнего. Это еще не значит. Интересно, здесь слово использовал Раби Йоханан правильно. Есть три глагола. Он не сказал просто «находишь нахас рух» у Всевышнего, Гакодеш Борух. Он не так сказал. Он использовал глагол «йоцар» – «создатель». Вот создатель – тот, который вписал тебя в творение, он создал творение. Есть другие два глагола, которые Хумаш использует – это «баро» и «асо» и «йоцар». Вот три глагола, которые использовались Хумаш, когда говорилось о создании мира. Из этих трех слово «йоцар» относится к Торе как раз. Микуболем про это учит, объясняет. Поэтому не случайно здесь вот вставлено слово «йоцар» именно. Почему? Потому что идем с конца Торы. Вписываться в творение надо вот по этому параметру, параметру Торы. Так идет развитие мысли. Поэтому сказал это слово. Мог сказал Бойра, сказал Леолса, что-то в этом роде. Он сказал это слово. Почему это связано с Торой? Так, теперь что значит быть вписанным в творение, реализовать Тору в творении? Значит, ну, творение, оно такое духовное пространство, оно широкое. В нем есть вот человек, часть этого духовного пространства. И Тора должна, как бы, вот, что значит должна, предполагается, желательно, чтобы достичь следующей ступени, чтобы она реализовывалась вот в этом самом человеке в первую очередь. И дальше по возможности распространялось. Что такое человек? Это вот его разный кайхот, внутренний мир, сила его внутренняя. Что Тора, она должна проникнуть туда тоже. И дальше может пойти вовне тоже. Это реализация в творении. И это даст как раз вот нахас рух у Всевышнего. Почему? Потому что, в общем-то, мы говорили про это уже несколько раз. Для этого он и создан мир. Но материальный мир создан как продолжение вот его существования, чтобы оно в нем тоже проявилось. Это человек, который, так сказать, связан с небесами через Тору, и вот этот свет верхний пропускает в этот мир, реализует в этом мире, он, собственно, и осуществляет план Творца. Всевышний будет счастлив как раз, ну как, не счастлив, равно к сроку он будет доволен этим. Человек делает то, что сам творит, делает. Дальше, следующая ступень. Годол бешейм тоев. Опять слово «годол бешейм тоев». Давайте поговорим сначала про слово «годол» само по себе. Оно на второй раз уже встречается не случайно. Раби Йохан снова говорит «годол». Большой. Там это у нас выступало как двейкут. Соединение с небом. На самом деле, вот эта концепция «годол» и соединение с небом, она прослеживается в самом этом слове, гематрии этого слова, в частности. Гематрия этого слова такая. Значит, гимел – это 3, далет – это 4, и ламет – это 30, в сумме 37. 37 – это гематрия слова «хевел». «Хей», «бет», «ламет». Ну, почему вдруг это слово здесь возникло? Есть другие слова, которые имеют тоже гематрию, но это сравнение с этим словом, оно по существу. Что такое «хевел»? В «калет» мы читаем, это суета, но значение – это дыхание. Это то, что изо рта выходит. А Кодыш Борохл творил мир, бипив, по слову, и Рамхаль объясняет, что тут было слово, и оно было окружено так в дыхание, выходило дыхание. Дыхание тоже имело часть вот в этом творении. Как бы есть у любого предмета душа, есть его оболочка. Душа – это как бы звук, а оболочка – это вот дыхание вокруг этого звука. Вот концепция общая. Когда человек говорит слова, у него есть голос, этот голос, он как бы внутри его дыхания находится. Дыхание как бы оболочка, а голос – это душа. Вот эта оболочка, она есть связующее звено между самим голосом и внешней средой. Человек не имеет контакт с самим голосом напрямую, слушающий. Он к нему приходит через эту оболочку, через этот дыхание, которое сопровождает голос. А это есть двойкут между слушающим и тем, который говорит. Голос и слушающий голос, они имеют посредник, вот это дыхание воздуха. Это есть двойкут. Поэтому, когда говорится, вот это слово «гадол» имеет гематрию 37, такое же, как «хэл», и «гадол» обозначает как раз вот этот двойкут с небесами, гематрия это выражена. Мир так и был, создавался, что есть голос, слово «ашем» – это душа, как бы творение, и есть вот эта концепция воздуха вокруг него, дыхание. Она несет этот двойкут. Поэтому слово «годол» по гематрии отражает на самом деле вот эту концепцию двойкут. Это вот было для Торы, большой в Торе. И здесь снова это возникает. «Годол бешейм тоев». Что это такое? Давайте посмотрим. Начнем, так сказать, от начала. «Шейм». Человек имеет имя. Значит, он чем-то вот известен, совершал какие-то действия, он этим известен. Проявился как, прославился. Но прославиться можно по-разному. Здесь говорится «шейм тоев». Не просто спортсмен известный. Или писатель известный, художник известный, он имеет шейм тоев. Что он прославился своими действиями, имеет имя в народе. Более того, не просто в какой-то группе народа, а шейм тоев обычно имеется в виду здесь у людей. Вот есть одна группа, другая, но все вот этого человека признают. Он имеет шейм тоев. В политике тоже так бывает. То есть он хорош для этой партии, есть другой, третьей, разной партии. Но есть тот, который вот его все партии признают.
Это аналог как бы того, что вот Шейм Тоев, он должен быть, иметь место в народе в целом.
Но Раби Йоханан этим не ограничивается. Он говорит, годл бы Шейм Тоев, большой Шейм Тоев.
Что такое годл? Мы уже проходили. Это связь с небом, Дрикут. Это концепция Ашей, счастлив.
Не просто он имеет вот имя в народе, но он за счет этого имени еще и такое имя, которое связывает с небом. Это такое добавление. То есть можно иметь Шейм Тоев, но это имя еще не подключено к небесам. Вот здесь говорится, что быть счастливым, надо вот быть подключенным к этим небесам. Годл бы Шейм Тоев. Значит, ну, следующий вопрос, что это добавляет к тому, что уже было раньше. Что было раньше? Вахас Рух. Благоволение у Творца. А здесь что-то большее уже. Шейн Тоев. Что добавилось к тому, что было? Человек и так уже на предыдущей ступени осуществился в этом творении. Реализовался. Что можно добавить? Он реализовался по-другому. Он нашел свое место в Ам Исраэл. Он получил там имя. Он, конкретная душа, нашла свое место в общем. Это очень большое добавление. Это принципиальное добавление. Это очень большая высота. Получить вот эту концепцию, душа имеет концепцию народа всего. В Зоэр сказано «Кучебриха, Дерайса, Вейсроэл, Хатху». Всевышний, Тора и Исраэл – это одно. Идея та же самая, один корень наверху. Вот есть такая область в бытие Творца уже самого, где есть корень, его бытие, оно корень для всего. В частности, для Торы, в частности, для Ам-Исраэля. Это область верхнего мира, про которую Зоэр говорит. Кучебриха, Драйса, тут имеется в виду Тора и Исраэл, Хатху. Это вот та область, которая дает вот эти вещи. Тору, Исраэл и Всевышнего. Поэтому человек, который уже с той ступени, когда он просто нахус рух, поднялся вот на эту ступень, нашел в себе вот эту концепцию общего, он уже дошел до этой формулы. Это большая ступень. Большая ступень восхождения. Это добавление тому, что было. Казалось бы, что можно добавить? Дальше просто некуда идти. А нет. Раби Йоханан добавляет, причем очень странную вещь. Читаем. Нифтер бешем тоев мин хаойлам. Он умирает с этим большим именем и уходит из мира вот с этим большим именем. Но это загадка, что он еще уходит с большим именем из мира. Прежде чем, что добавляет к предыдущему, ну а что это вообще означает? У него уже было большое имя, ну, конечно, а куда оно денется? С ним умрет? Значит, объяснить можно так. Опять-таки обращаемся к Шаар Гилгулим Аризала. Он, значит, дает один из вариантов движения нашамот такое после смерти. Большой праведник умирает. Бывает так, что его душа, большого праведника, пойти вот в то место, которое предназначено, она идет в геном и вниз. В геном. Что ей там делать? И что она туда идет? Она там, она имеет, после того, как она освободила свое тело, имеет колоссальную силу. И вот когда пролетает через геном, она крушит клипот, который там есть. И те искрики души, которые были в клипот, освобождает, и они вслед за ней идут туда наверх. Что же она там делает? Она пролетает, и много-много душ. Он пишет, что за всю свою жизнь этот праведник не мог извлечь столько душ, освободить, сколько вот момент проходит через геном, он освобождает. Это был момент смерти. Значит, бывает так, что души, которые уже ушли из этого мира и находятся в том мире, они там тоже совершают работу. Они работают по-прежнему от Всевышнего. В той форме, в которой там они могут делать что-то. Это тоже после смерти. Ну, и ясно, что вот эти как бы их судьбы после смерти, и вот прохождение этого же генома, оно связано с тем, что было при жизни. Жизнь связана с тем, что будет после нее. И если после смерти, прохождение через геном или каким-то другим способом, те души работали вот на том уровне духовного пространства, который уже нематериальный, значит, и при жизни они это делали. И вот это новое Шейм Тоев. До сих пор Шейм Тоев было большое, связанное... Это то, что как человек был связан с этим народом, с своим народом. Но, помимо этого, в добавление к этому, еще есть, оказывается, следующая ступень. Ворочить мирами. Участвовать в этом, так сказать, перемещении в мирах при жизни. Тикуним совершать. Авраам Авину, Исхак, Яков, Моше Рабейну, Давид, Дойд Хамелах и так далее. Другие души, они работали в этих мирах при жизни тоже. Это значит, они уходят Шейм Тоев из этого мира. Они просто, они уходят из как бы всех вот этих слоев, где они побывали. И это плавно переходит в тот мир, который так, для них и предназначен. Нифтер переход, это просто переход из одной комнаты в другую. Знаешь, они шли через коридор в комнату, они и были в комнате. Просто в смежной комнате находились. Вот и все. Это уже следующая ступень. И после этой ступени, которая, так сказать, увеличивает размер счастья, потому что человек был связан с Творцом не только вот тем, что перед этим ступенью принадлежит народу, есть у него концепция общности, но он еще связан, так сказать, с пространством, с творением, не только земным. И что вот про такого человека Раби? Он говорит: «О, я знаю пасук в Кэлет». Что Бог Амэлэ сказал в своей мудрости про такого человека, читаем пасук. «То и в шейм хорошо имя, Мишемен Тоев, чем масло хорошее, и день смерти, он лучше, чем день рождения». День смерти, день рождения, мы сразу можем вспомнить, что было в начале. Человек родился, он в коридоре, родился — это вот начало, смерть — это конец. Но если он прошел этот коридор хорошо, вот мы видели, как он прошел, конечно, день смерти лучше, чем день рождения. Намного лучше. И чем дольше он тем живет в этом мире, тем больше будет вот день смерти, вот, или более ценен будет для него. И Мора говорит, что уход праведника из мира, он плох для него и плох для творения. Но уход Раша из мира, он хороший для него и для творения. Когда злодей уходит из мира, это ему хорошо и всем хорошо. Не надо плакать, надо радоваться, когда умирает. В ладоши биться, радоваться, симха. Что Раша умер. Неважно, еврей, не еврей. Раша умер, и можно делать различие. Почему? Для него, конечно, хорошо. Если бы он прожил еще 10 лет, сколько бы он еще плохих вещей сделал для себя? За все придется расплачиваться. Листы предъявят, счет будет. Ну, для творения понятно, что хорошо. Праведник уходит из мира, для него это плохо. Несмотря на то, что вот день смерти, это для него очень хорош, прожил бы еще 10 лет, он бы еще больше получил. Но и для творения тоже плохо, ушла душа из мира. Так, ну хорошо, теперь читаем пасук. Начало пасук обескураживает. Потому что он говорит, что Шейм Тоев, хорошее имя, что такое мы уже изучали, лучше, чем это масло хорошее, как одно связано с другим, чем вот масло. Есть определенная символика. Ну, где масло используется Шемен в Торе, в Маш? Когда был Мигдаш, Бейса Мигдаш, значит, Мишкан, пустыня, вот были созданы сосуды, все эти кейлим, и дальше на них вот масло, это Моше Рабейну делал масло, он их освещал. Концепция Шемен – это и по буквам, это как Нашама, те же самые буквы. Это концепция Кедуши, концепция Хохмы. Это Шемен Тоев. Шемен Тоев, он представляет душу. И вот говорится, что Шейм Тоев, хорошее имя, лучше, чем душа. В чем сравнение?
А вот дальше говорится, день смерти лучше, чем день рождения. У человека хорошая душа, он с ней пришел в мир, ему крайне повезло. Шел в мир вот с хорошей, говорит, с крепкой душой. И все равно день смерти лучше. Почему? Потому что в результате прохождения вот через этот коридор, от рождения к смерти, он получил шейм тоев. И конец расшифровывает начало. Почему шейм тоев лучше, чем душа хорошая, чем шемен тоев? И дальше здесь можно задаться вопросом. Много вещей хороших есть. Вот Раби Йохан много перечитал. И Тору, и Нахас Руах, и упорный труд на Торе. Но к чему все свелось? Он сказал, в мудрости Шломо ха-Мелех царь, значит, сказал что? Он не взял все эти пункты, про которые я говорил, а только последний из того, что я говорил. Шейм тоев. Почему? Потому что, ну, вот это вот самая, так сказать, большая реализация, которая может быть, она здесь и взята. Вот, что Мухаммад показывает, он всего берет именно это, что самое большое, что может быть. Тебе дана, так сказать, душа прекрасная, хорошо, день рождения, празднуй, но у тебя есть вот возможность этой души подняться вот туда, к этому шейн той, да причем еще когда нифтер будешь, это завершение этого процесса, день смерти. Аминь. Окей, такие есть вопросы, пожалуйста.
Праведник, уходя из нашего мира, делает плохо себе, потому что он не мог бы еще продолжить себе зарабатывать награду, и нам плохо, потому что мы остаемся без праведника. Но если он попадает в геном, мало того, что он там наводит шороху, так он высвобождает огромное количество душ. Так это же хорошо.
Правильно, сейчас отвечаю. Значит, знаете, вот мир не черно-белый. У каждой вещи есть несколько сторон. Мы, Гемора тогда, когда сказала, что плохо это для мира, она имела в виду какую-то одну сторону. И понятно, в каком смысле это плохо для мира. Это понятно. Дальше есть другие стороны, которые являются хорошими. Гемора про них просто не говорит. Гемора высвечивает одну определенную сторону, что для мира это плохо. Все. Вы абсолютно правы, вот из этого примера это следует. И можно еще третью сторону найти, четвертую, что происходит в результате смерти праведника. Но это Хакодеш Борух мог сказать и в одном слове сразу несколько вещей уместить. Когда мы говорим, мы про одно говорим, потом про другое говорим, потом про третье. Еще вопросы.
Почему все-таки в Гумаре употреблено слово «шхита»? «Шхита» – вещь конкретная, термин конкретный. Да, он имеет в виду кошерный забой скота.
Кошерный.
Такое, но нефеш, ее не режут все-таки, да, она ведь не материальный.
Хороший вопрос, я сейчас отвечаю, я понял вопрос. Ну, знаете, так бывает, я уже говорил, что на этих занятиях, которые у нас происходят, есть определенная помощь с небес. Я, так сказать, имел в виду вот это сказать, но не все сказалось. Я говорю, мне задали вопрос, который сейчас так как бы освещен. Вопрос правильный, почему Гемора там употребляет именно слово «щита»? Есть другая Гемора, которая говорит, что в конце времен Акодеш Боруху сделает щиту на Ейцерара. Ну, давайте так используем ту гемору в этой геморе, свяжем. Конец времен, это там. Здесь конец человека, похоже. Живот, там яйцер ара, здесь животная душа. Животная душа, она частью определенно связана с яйцер ара. Сейчас я не буду развивать конкретно, так, как все там объясняется, но определенная часть души, это есть как раз этой животной души яйцер ара. Другая часть яйцер тоев, но есть яйцер ара. Что значит на яйцер ара сделать кошерную шхиту? Что Гемора там имеет в виду? Ну, в принципе, яйцер ара – это вот проявление животного в творении, животного начала. Но у нас была вот такая, значит, был цикл, где ра – это на самом деле тоев. Зло – это на самом деле добро. Когда это будет выяснено, в конце времен, когда произойдет цикуним.
Но это только выявлено будет, и на самом деле это постоянно происходит. Поэтому вот эта кошерная шхита в конце времени – это превращение тоя в ра. Наоборот, ра в тоев. То, что было ра, на самом деле тоев. Вот здесь, по-видимому, то же самое имеется в виду. У тебя вот был этот путь, у тебя был этот ра, с которым он сражался, теперь идет шхита, конец этого, и шхита кошерная. В том смысле, что вот, шхита на яйцера, то, что было, эти метры, с которыми приходил, те вещи, которые были, это тикун. Вот здесь концепция шхиты. Это концепция исправления. И на самом деле, я еще добавлю, потому что было сказано. Вот мы читали в парше, Аарон ха-Коэн умер от поцелуя нашика шел ха-Кодеш Бороху. Моше Рабейну также умер. Здесь концепция такая, человек, когда уходит из этого мира, он уходит не посредством Малаха Мулас, ангела смерти, а по-другому. Тоже для больших, так сказать, душ, вот другой способ есть уход из мира. А там, где вот Малаха Мулас, там шхита говорят, там вот этот способ, это болезненно, но это исправление. Потому что те вещи, которые при жизни не удалось исправить, за счет этого смерти Малахамуса, он это исправляет. Вот это так работает. Поэтому, когда здесь у нас шхита, то имеется в виду, что вот этот процесс перехода в следующий мир животной души, так что вот то, что было, эти загрязнения, они и нет. Еще, пожалуйста, вопросы.
Скажите, пожалуйста, это что, надо понимать, что со смертью не все можно исправить? То есть, почему тогда попадают в гену?
Значит, в геном попадают, потому что там идет определенное исправление. И нет такой идеи, что вот все за один раз. Разного у каждого своя судьба. Есть за счет, что-то исправить за счет смерти, что-то исправить за счет тешувы, что-то исправить за счет иссурим наказаний. Есть разные способы исправления. Геном одно из них.
По поводу слова «гадоль». Авраам, когда просит за Ишмаэля Всевышнего, Всевышний ему говорит «Гамо то, асэлэ бой гадо». Значит, это, что Ишмаэль тоже поднимается, так сказать, на таких высотах?
Вопрос был про Ишмаэл. Значит, Гемора говорит, Гемора говорит на последний пасук в Хумаш, там, конечно, не было такого пророка в Исраэл, как Мойша. Так кончается Пятикнижие. Гемора спрашивает, почему говорится «Бейсраэл», «Вам Исраэл». Зачем это сказано? Он же выше всех, как пророк. Гемора отвечает, в Исраэл он был большим самым, но не в Умасхауэлом. Кто там? Билам. Ну, это та Гемора, которая может закачаться от удивления, от возмущения, еще от чего-то. Только есть ухо, он просто не сможет перенести эту гемору. Как это так? Билам, он был большой пророк, но это, видимо, с Хумаш. Ему колоссальные пророчества были открыты. Но как можно сравнивать с Моше Рабейну? Значит, имеется в виду, Аризаль дает такое объяснение. Была область верхнего мира, которая, так сказать, питала Моше Рабейну, и Билам тоже с ней был связан, но с другой стороны. Как бы есть вот образ такой, Авраам и Лот. Лот, гематрия 45. Это гематрия слова Адам. Авраам, он занял место Адам Харишон, это центр. И Лот тоже получается Адам. Как можно сравнить Лот с Авраам? Гемара объясняет, это тыльная сторона Авраама. Есть лицевая и тыльная. Это концепция Мойша Билам. Лот Авраам, и как мы здесь говорим, как вы говорите, Исраэл и Ишмаэл. Как бы в Калет сказано, что «зэ лаумазэ асо лаким». Одно в соответствии с другим «зэ лаким». Есть дерево кедуши, есть дерево тумы, и они симметричны. Вот, пожалуйста. Но то же самое, это Ишмаэл, как Авраам. Ну, хас ушел, вот в том смысле. На дереве Тум он достигает той же высоты, что Авраам, народ Авраама там. Еще вопросы? Ну, смотрите, сколько хороших сегодня вопросов было. Да, да.
А, уточните, пожалуйста, а вот в каком это Масехете вот написано про Вильяма, что он, ну вот, что вы сейчас сказали?
В какой Масехете это написано?
Это Бавли или Ярушалми?
Бавы, да, скорее всего. Но я к следующему разу посмотрю, я не помню сейчас просто.
Да. Просто
я думаю, даже в Раши можно посмотреть, он цитирует, он ссылку делает.
Извините, пожалуйста, вот просто я читал, по-моему, это Масехет Санедрин, и там сказано, что вот трое не имеют удела в Олам Аба, и вот среди них и Вильям как раз таки. Вот там Гехази, по-моему, Вильям, и еще кто-то третий, я вот, к сожалению, забыл. Это вот Санедрин написано.
Значит, я бы посоветовал, моя рекомендация такая, что вот к тем вещам, которые пишут Гемор и Сен, и Мидраш, относитесь очень осторожно. Почему? От Билам были Гилгулим, и от него прошли большие-большие имена в еврейском народе. Поэтому, что там Гемора имеет в виду, это надо знать. Определенная часть души не имеет, это, так сказать, по-простому я бы не советовал к этому относиться. Следующее занятие будет через раз, потому что в следующий раз будет Тишебов. Тишебов – это день, с одной стороны, траура, но с другой стороны, Гемора говорит, в этот день родился Мешиах. Вот, будем надеяться. Что это означает? Это вопрос. Его нельзя понимать буквально. Но что это означает? Будем смотреть, так, look forward, вперед. Всего хорошего.
Можно еще один вопрос? Пока-нибудь по этой теме.
Да, пожалуйста.
Уточните, пожалуйста, вот я вот услышал недавно, ну вот в одной лекции одного харидимного человека, такое высказывание, что Лаван и Вильям это вообще одно и то же лицо, даже не в Гильгуле. Меня это очень удивило, но вот он как бы ссылается на определенные там священные тексты и говорит, что в принципе вот часто бывает один и тот же человек называется разными именами. Как вы могли бы прокомментировать вот это высказывание?
Я бы закрыл уши от этого высказывания. Закрыл бы уши от этого высказывания. Это мой комментарий к этому высказыванию. Всего хорошего.